Просто расскажите про себя, расскажите, как вы попали в физтех, расскажите, как вы заинтересовались биологией, как это все было.
Да, понятно. Это было недавно, это было давно, как поется.
Да.
Да, ну, в общем, выбор мой физтеха был неоднозначным. Так получилось, что мое детство и юность были связаны тесно с авиацией. Отец был очень хорошим инженером-самолетостроителем. В молодости себя здорово зарекомендовал. И после института, он заканчивал Харьковский авиационный институт, его направили в Таганрог на завод, который делает гидросамолеты. Он до сих пор их выпускает. Бериевские, так сказать, гидросамолеты. Вот. И где-то через год он уже был директором завода. Такой был организованный, талантливый человек. Ну вот, у него в семье и родился мальчик, которого назвали Эдиком. И все время я был в семье рядом с самолетами. Вот сначала в Таганроге, потом в Ленинграде, потом в Химках под Москвой, потом во время войны в Новосибирске. Там отец работал вместе с Яковлевым, известным конструктором. Да, мы жили в одном доме. Отец работал на заводе, где самолеты Яки собирали, испытывали. Потом он долго довольно был начальником аэродрома испытательного. Ну, а жили мы рядом с аэродромом, поэтому вид самолетов, прекрасные Яки, такие элегантные, рев самолетов над дворовом, где их испытывали там недалеко. Все это, конечно, мимо не прошло. Я не мыслил себя иначе, как летчиком. Вот. Потом, уже после войны, мы переехали в Долгопрудную. В 47-м году это было. В 5-м классе я был. А здесь вот, там, ну, я не знаю, вы представляете это или нет. Ну, если идти на канал, то дорога проходит там, ну, есть там эллинги такие, высокие здания, их когда-то было три, и между ними было летное поле. И там стояли самолеты, опять же, любимые мной. Я ходил туда, лазил, смотрел, но потом начал читать литературу, естественно. Вот, так влез в авиацию по уши. И когда настало время в школе проходить военное, так сказать, предписание, то есть, ну, какая специализация, то я решил быть летчиком. Вот, пошел на комиссию, меня забраковали. У меня оказались уши больные. Ну, действительно, у меня в детстве было часто отиты были, и барабанная перепонка вся в рубцах. И врачи сказали, категорически нельзя летать. Вот, это меня сильно расстроило, но ненадолго. Я думал, что раз не могу летать, тогда я буду делать самолет. И начал изучать литературу, ну, аэрофизику как-то, ну, насколько можно было в школе это делать. И где-то в классе примерно 8-м у нас появился шеф с физтеха. Ну, их было два, одного звали Вадим, фамилию забыл. Он был как раз аэромеха. А второй был Володя Трофимов. Он был, по-видимому, с ФАФА. Потому что он нам рассказывал там про атомные бомбы. Как интересно взорвать ее в руках у владельца, у противника, то есть, и так далее. Вот. И тогда я узнал, что существует физтех и занимается очень интересными физическими вещами. Ну, мы играли в футбол. Там, где сейчас общежития стоят, раньше там был городской парк и футбольное поле детское наше. И иногда туда прибегали студенты. Вот, такие странные, громко орали, возбужденные. Ну, теперь я понимаю, почему. Значит, орали, ну, чтобы, ну, как сдал, о, ее, государственную тройку получил. И вот пили друг друга по ногам во время игры. Нам было потешно смотреть, какие они некоординированные ребята. То есть физтех-то я знал достаточно давно. Вот. И был настроен поступать туда. Ну и думал, что это будет, скорее всего, авиация. Но я ходил в кружки всякие, вообще интересовался техникой. Здесь Долгопрудная была хорошая детская такая станция юных техников. Вот, я там занимался фотографией и занимался радиолюбительством. Мне это понравилось. Я даже начал книжки читать, и мне это очень понравилось, как все происходит в радио, там хорошая физика, понятная такая. И так случилось, что мамин брат проездом был у нас, а он был военный, он преподавал в летной школе военной оборудование самолетов. И он пригласил меня на каникулы летние к нему приехать, на Украине это было. Я провел там одно лето, потом второе лето, опять же самолеты, но уже радиооборудование самолетов. Я помогал дяде делать плакаты для слушателей, ну и, естественно, знакомился сам с устройством. Вот, все больше увлекался радиотехникой и решил, что я на физтех буду поступать, но радио мне стало нравиться больше, чем авиация. Вот, я был довольно продвинутым радиолюбителем, я там собирал сложные устройства всякие, даже магнитофон сам сделал, головку сделал своими руками магнитные, это вообще было безумие раньше, но удавалось сделать. Вот, ну вот и поступил я на физтех. На радиотехнический факультет поступил. Ну, тут детали я не буду рассказывать.
Так, а в каком году это было?
А, да, это важно. Я это поступил в 1953 году.
То есть это где-то...
Экзамены тогда на физтех проводились в Москве, в здании энергетического института. А приемная комиссия заседала на Маховой, в МГУ. У меня в школе подавали на медаль... Но там была сложная ситуация, такой возникла конкуренция, медалей не хватало, потому что кончали в это время две девочки, дочери учителей, им очень хотелось медаль. Вот. Ну, короче говоря, в общем, мне не дали медали, но держали долго. И потом, когда уже документы мне выдали без медали, я пошел подавать документы на физтех и попал в третий поток. И когда я пришел на собеседование, экзамены я сдал прилично, я набрал тогда 50 баллов из 50 возможных. Физику я знал, ну, просто очень хорошо, как я сейчас сам уже понимаю. Самостоятельно много чего там решал, делал, да и математику тоже перерешал очень много. Не было проблем. Вот. И на собеседовании, значит, я сказал, что я хочу заниматься... радио на радиофизическом факультете. ФОП назывался раньше РФ, радиофизический факультет. А мне сказали, что уже туда набрано, уже мест нету. Я очень расстроился, начал убеждать, что ну как же так, вот я так хочу заниматься, вот и книги такие-то читал. А мне говорят, что ну нету места, ну вот есть на радиотехнический факультет, да, а на РФ уже нету. Ну что вы ставите, говорит, вопрос так, что или туда, или никуда? Ну, я малость перепугался, думаю, еще и не возьмут на самом деле. И вдруг кто-то из членов комиссии говорит, а радиолокация вам нравится? Я говорю, да, конечно. А это у нас на РТ. Ну, в общем, стал я студентом РТ. Вот. Правда, потом уже диплом я делал все-таки на базе РФ. Я занимался молекулярными генераторами. Это выходило за рамки радиотехнического факультета. И меня перебросили в ИРЭ, Институт радиоэлектроники, и там я диплом делал. Вот. Теперь, значит, при чем здесь биология? Моя одноклассница поступила, мы жили в одном подъезде, поступила в медицинский. И частенько прибегала ко мне за помощью по физике и по математике. Вот. Ну, я вынужден был посмотреть, чему их учат, и пришел к выводу, что на самом деле это им не дают фактически никакой ни физики, ни математики, а места для нее там много. И думаю, надо вот этим заниматься, физикой и математикой. Вот. И когда я уже кончал институт, ну, я хорошо защитился, меня рекомендовали в аспирантуру, но я к этому времени уже решил, что я не буду заниматься тем, чем я занимался, хотя это было успешно, у меня публикация была хорошая очень. И еще в это время наш выпуск частично поехал в Новосибирск, как раз формировался академгородок. Вот. А у меня о Новосибирске воспоминания радужные детские. Я решил, что я поеду туда, вот там, на новом месте, на новом научном месте, но на своем второй родине, можно сказать, я и буду работать. Но вот в это время я женился, а жена категорически отказалась туда ехать. Она из детдома, всю войну провела там, в Сибири, в голоде и в холоде. И для нее вернуться туда, это было совсем не то, что для меня. Вот. Но пришлось ее ступить, я отказался от поездки в Новосибирск. И начал искать решение, как бы мне заняться чем-то поближе к биологии и медицине. Потому что у меня уже интерес появился такой глубокий. Я думал наивно, что я один, кто догадался, что физику надо применять в медицине.
Это было примерно когда, какой год?
Это был 59-й год.
То есть конец института?
А?
Это вы как раз кончили институт?
Да, да, кончил институт, рекомендован в аспирантуру, но начал думать, чем на самом деле делать. Это было, тогда учились 5,5 лет, поэтому у нас защита была в январе. Вот. Ну и в аспирантуру надо было поступать где-то там в марте, или даже в апреле, и с 1 мая нас зачисляли, те, кто поступит. Вот, и у меня было время подумать, значит, что делать. И вдруг мне случайно попалось объявление в московской газете о том, что Институт биофизики Академии наук в Москве приглашает в аспирантуру. Я страшно удивился, я же не знал, что есть такой институт уже. Думаю, ничего себе, я думаю, что я только один догадался, уже целый институт есть. Я сразу же туда помчался. Вот. Институт тогда частично располагался, ну вот как Кринский там говорит у вас, на Профсоюзной улице, но его руководство сидело на Ленинском проспекте, дом 33. Там уже институт биохимии, там еще что-то такое. Вот. Директором был Франк Глеб Михайлович. Но его на месте не оказалось. На месте был заместитель Эльпинер, такой крупный ученый, занимался ультразвуком. Я к нему набрался наглости, пошел и сказал, что вот я закончил физтех, вот имею рекомендации в аспирантуру, и вот хотел бы у них учиться в аспирантуре. Но он спросил, а занимался ли я раньше биологией медицины, я сказал, нет. Тогда он рассмеялся и сказал, ну, молодой человек, значит, с диссертацией у вас тут ничего не получится за 3 года, поэтому вам нужен другой путь. Идите к нам работать инженером, вот, какое-то время там освоите новые направления, а потом уже можно думать о диссертации. Вот. Но если вас, дескать, все-таки интересует, чем занимается биофизика, вот вам фамилия Эйдус Лазарь Хаймович. Это физик, который занимается действием радиации на живые объекты. И дал ему адрес. Адрес это во дворе дома преподавателя МГУ, рядом с МГУ. Там есть здание школьного типа. Вот там его лаборатория находится. Я туда сразу же поехал. Нашел Эйдуса. Он очень такой приветливый человек, узнал, кто я, с удовольствием мне ответил на вопросы на все, много чего рассказал, какие там проблемы, и потом предложил мне проводить его до метро. И мы с ним оттуда пешком через весь вышли на Ленинский проспект, потом пешком пошли к центру. И когда проходили мимо Фиана, он мне сказал: а вот здесь, в этом институте, работает Лев Абрамович Тумерман. Вот вам было бы интересно с ним поговорить. Ну, тут мы расстались. Я перешел дорогу, он мне дал телефон Тумермана, я из проходной позвонил, но выяснилось, что Тумерман болен. И так сегодня, завтра не будет. Ну, думаю, ладно, я его все-таки найду. Я радостный приехал домой, что я какие-то концы нашел. Зашел в институт и увидел объявление висит. Профессор Давид Альбертович Франк Каменецкий прочтет лекцию «Молекулярная биология». И там проблемы молекулярной биологии. Я был потрясен, что то, что мне нужно, само летит в руки. Ничего не было, и вот сразу, значит, столько много новостей. Но это было где-то там через пару дней, эта лекция. Я с трудом дождался, собрались на лекцию. Это было в актовом зале, старенький актовый зал, вот это в лабораторном корпусе на втором этаже. Зал был переполнен. То есть интересующихся было огромное количество. Вот Франк Каменецкий прочитал блистательную лекцию, а предыстория такова. Значит, как вы знаете, генетика тут в России была в загоне, как и кибернетика. Считалась публичной девкой капитализма. Никто ничего не знал, многие генетики были репрессированы, как полагается. Вот. А в это время Уотсон и Крик открыли двойную спираль. Вот. Об этом здесь мало кто знал. Но в Америке побывал там Игорь Евгеньевич, академик, который слушал их выступления, был воодушевлен, приехал сюда и в теоретике, которым он руководил, Фиане, прочитал лекцию на эту тему, где было много физиков, в том числе Франк Каменецкий. А Франк Каменецкий... потрясающе способный человек, в том числе и память великолепная, он сразу все это запомнил, и он нам пересказал это. Пересказывал так, как будто бы он специалист первой руки. Вот это меня сильно подкупило. Вот, я подошел к нему после Франка Каменецкого, подошел к нему и сказал, что вот у меня рекомендация в аспирантуру, я хочу к вам поступать. Он говорит: хорошо, вот... на этой неделе у нас, а он в Курчатовском работал, на этой неделе у нас будет Никита Сергеевич Хрущев, будет решаться вопрос о создании радиобиологического отдела. Если вопрос решится положительно, я вас возьму. Ну, через неделю, значит, я его нашел, он говорит: да, все в порядке, отдел будет строиться, мы будем набирать людей под это дело, я готов вас взять в аспирантуру. Готовьтесь к экзамену. Вот. Ну вот, значит, я... Ну, он мне подсказал какую-то литературу там. Главная статья была там про воду, ее роль в живой системе. Ну, я подготовился, и вот экзамен этот сдал. Со мной вместе вот этот самый Валентин Федорович Муравьев. Ну, тогда еще просто Валя Муравьев, мой одногруппник. Но он сдавал по физике плазмы, специалистом по которой был Франк Каменецкий. Вот. Мы оба сдали экзамен, каждый по-своему, и, значит, вот были зачислены. В сентябре, когда мы явились туда, пока нас оформляли, там пропуска довольно сложные были, но с 1 сентября мы пришли туда, предстали перед Давидом Альбертовичем, и он так почесал в затылке, думая, чем бы нас озадачить. И говорит: ну вот, почитайте работу, это был его отчет по звуку в плазме. Ну, я немножко удивился, валит это то, что надо, а мне-то чего. Ну, видимо, он не знал, чем меня занять. Мне пришлось тоже изучить этот отчет. Вот, потом я говорю: так вот, доктор, что делать-то будем? И тут я понял, что я вляпался. что Франклин Минецкий прекрасный ученый, очень много чего знающий, но в биофизике он никогда не работал. И он тогда сказал, что вот перед войной, то есть где-то там в 40-м году, его дядя, ныне академик Троицкий, микробиолог, работавший в Гамалее, который через дорогу от Курчатовского, занимался действием электромагнитных волн телевизионного диапазона. Тогда телевизоры уже появились. И обнаружил, что эти волны действуют на бактерии. Иногда, так сказать, показывают там бактериостатический или бактерицидный эффект. И существует какой-то максимум по частоте. Вот Франк Каменецкий говорит, давай проверим экспериментально, возобновим эти работы. Троицкий еще был жив, он с ним созвонился, и мы договорились, что вот я буду тут обеспечивать физическую часть, всю микробиологическую возьмет на себя его лаборатория в Гамалее, и вот мы попробуем. А идея Франка Каменецкого была такая, что это может быть результат, этот резонанс. Это электронный циклотронный резонанс ионов в белке или в ДНК. Ну, я по наивности-то, ну, я понял, что это такое, но по наивности воспринял это как правильную, красивую идею. И мы договорились так, что мы будем брать бактерии, охлаждать их, ну, до жидкого азота или даже до жидкого гелия, облучать в этом состоянии в магнитном поле электромагнитными волнами разной частоты. Попытаемся найти какую-то частоту, на которой будет какой-то биологический эффект. Вот. И Франк Каменецкий говорит, что ну, если мы найдем, то потом можно будет поле менять, и если частота двигай будет сдвигаться, соответственно, значит, это есть циклотронный резонанс. А так, без внешнего поля магнитного резонанс может быть обеспечен тем, что есть магнитное поле Земли. То есть то, что наблюдал Троицкий, это, дескать, электронный резонанс в магнитном поле Земли. Вот. Ну, эффективную массу электрона подогнать можно, там порядок туда-сюда. И таким образом частота действительно попадает в диапазон метровых волн. Вот. Самого Франка Каменецкого эта задача увлекла. Он освободил один из двух своих теоретических кабинетов в разных корпусах, там в Курчатнике у него было, и одну комнату отдал мне под как экспериментатора. Я начал монтировать установку. Вот, генератор, магнит и так далее, все, что нужно. Нашел студента, желающего этим заниматься на физтехе, привел его к Франку Каменецкому, и Франк Каменецкий сказал, давай, я тебя возьму как студента. И значит, потом мне сказал, Эдуард, ты там знаешь людей, посмотри, может быть, еще найдешь там студентов. Но я нашел еще несколько желающих. И со временем появилась некая группа такая, студенты, которые шли через кафедру Франка Каменецкого, не на плазму, а уже на другие задачи. Вот. Ну, в числе таких студентов был вот Боря Седунов, который потом стал серьезным физиком в Зеленограде, по-моему, до сих пор там работает. Вот. Был еще Мелехов такой, Женя, который тоже стал крупным ученым и преподает на физтехе до сих пор. Вот, это все прошли через эту вот группку. Ну, а я сам начал врубаться в задачу. Вот, наконец, подготовлено все было. И, значит, первый раз я принес бактерии с Курчатовского института в пробирочке такой, заправленный в маленький термос из пенопласта. Вот, там, с жидким азотом. Через проходную проходил, ну, вообще, меня бы, если поймали, не знаю, что было бы. Там очень закрытая организация. Но все это удалось. В один конец занес я, облучил ее, потом обратно под пальто сунул, обратно вынес. И, значит, отдал там, в лабораторию. На следующий день Давид Альбертович звонит мне и говорит: да, ты знаешь, выросла там такая какая-то, значит, диковинная штучка. Вот мы, наверное, попали сразу куда-то в какой-то резонанс. Вот. Ну, потом, конечно, выяснилось, что это просто грязь какая-то. Там все бактерии умерли. А то, что получилось, это была грязь. А они уже поспешили ее, так, выложить в музей поместить свой микробиологический. Вот. Ну, потом началась рутина. Надо сказать, что это целая наука — охлаждать бактерии, потом их размораживать, чтобы они не погибли сами по себе. Пришлось с этим тоже знакомиться, читать всякую литературу. Что меня поразило, я прочитал толстую довольно книжку по лиофилизации, то есть замораживание, высушивание. Вот. И прежде чем сдать библиотеку, зашел там по какому-то вопросу в кабинет Франка Минецкого. Он увидел у меня книжку, говорит: только покажи. Значит, взял, полистал, так-то, потом сложил, дает мне и начинает со мной говорить так, как будто бы он эту книжку написал. То есть он сразу все просек. Я месяц изучал, а он сразу все, значит, потрясающий, талантливый человек был. Вот. Ну, худо или бедно, в общем, когда мы начали уже статистику наводить, что получается, мы увидели, что ничего не получается. Ничего не получается. Но к этому времени я уже начал соображать кое-что. А надо сказать, идея Франка Минецкого о циклотронном резонансе опиралась на работах Блюменфельда, которые в то время вызвали сенсацию. Блюменфельд занимался парамагнитным резонансом. Ну, это первый, ну, один из первых разработчиков и использователей этого метода у нас в России. Кстати, автор метода Завойский в Курчатовском работал. Я сидел через две комнаты от него. Но он в этой работе не участвовал у нас. Вот. И Блюменфельд обнаружил, что при некоторых условиях в белках и в ДНК видны широкие резонансные линии в магнитном поле. И он, значит, предположил, что это, ну, типа антиферромагнетизма, который обусловлен электронами, делокализованными по этому биополимеру. Вот поэтому Франко Минецкий ухватил за идею, что там электроны-то почти свободны, и вот они могут резонировать. Но когда я научился это уже как-то считать, я посчитал, увидел, что никакого там циклотронного резонанса быть не может. Потому что на этих частотах электронная орбита цикла больше метра. И, конечно, никакого резонанса внутри микробного тела быть не может. Там он, прежде чем один цикл совершит, он вообще многократно сталкивается с решеткой и всю энергию теряет, и никакой периодичности быть не может. А Франко Минецкий к этому времени заготовил статью и как-то показал мне, говорит: ну-ка вот прочитай, Эдуард. Я прочитал и уже понял, что это все неправильно, что не может быть резонанса там. Я ему говорю, что вот так и так, дескать, не может. Как так? Я говорю: вот, я ему показал формулу, расчет. Он очень расстроился. Вот, статью переписал капитально. Слово о резонансе туда уже не вошло, вообще вошло так вот делокализованное состояние, там, которое можно как-то зондировать. Вот. А в конце приписал: благодарю М. Трухана за ценные замечания. Вот так мое имя попало в академическую прессу. Вот. Ну и я понял, что надо брать свою судьбу, научную в смысле, в свои руки и самому решать, чего делать. И я, естественно, для того периода понял, что надо бы попытаться померить характеристики тех электронов, которые есть в живой ткани, не через биологические эффекты, а чисто физически, как-то пощупать их. Вот. И идея пришла такая, что, ну, к этому времени, надо сказать, уже многие физики и биофизики интересовались электропроводностью белков. Но мерили все это на порошках, белков и ДНК, прессованных порошках. Дальше прижимали электроды, мерили электропроводность, функцию от температуры. Ну и обнаружили, что электропроводность растет в координатах там полулогарифмических, как полагается, прямая линия обратной температуры, угол наклона этой энергии активации, ну или энергии ширины запрещенной зоны. Вот. Действительно получается прямая линия в этих координатах, что и должно быть для полупроводников. И все дружно заговорили о том, что белок – это полупроводник. Энергия активации у него примерно, то есть ширина запрещенной зоны, примерно 3 электрон-вольта. В это время вышла работа теоретическая двух биохимиков-теоретиков, Эванса и Джеджили, которые теоретически изучали электропроводность, ну, с квантовой точки зрения, вот таких полимерных биологических молекулах. И в одной из моделей, которая получила широкое распространение тогда, они решили эту задачу и показали, что в белке ширина запрещенной зоны примерно 3 электрон-вольта. А в это время экспериментаторы уже получили эту цифру. И никому в голову не пришло, что при такой ширине запрещенной зоны проводимость-то померить невозможно. Зона пустая, 3 электрон-вольта – это изолятор. Вот. Это меня сильно так заинтриговало, и я решил, что надо как-то мерить-то по-другому, не на постоянном токе, а как-то внутрь молекулы заглянуть. И идея очень простая. Надо мерить электропроводность не на постоянном токе, а на переменном. И тогда можете себе представить так, что пока напряженность поля имеет один знак, электрон бежит, поглощает энергию, рассеивается, снова ускоряется, ну, как полагается. А потом, прежде чем добежит до конца молекулы, надо поле поменять по направлению. И он побежит обратно, и будет все то же самое, но только он не будет чувствовать границ. Если выбрать частоту правильно, то он будет там, как в монокристалле все равно, двигаться, не чувствуя границ. А по рассеянию энергии, значит, по поглощению, можно вычислить электропроводность. Вот. Но надо было построить теорию. Ну, как потом выяснилось, теория эта уже была построена Максвеллом и Вагнером и получила название макроструктурная поляризация. Они решали задачу о том, как выглядит зависимость электропроводности и диэлектрической постоянной материала, если он представляет собой гетерогенную структуру, где проводящие участки чередуются с изоляторами, с разрывом проводящей тропы. Вот. Но я об этом не знал и, естественно, начал делать отпечки. Написал уравнение переноса, электрическую компоненту, фузионную компоненту, граничные условия. Ну, задача довольно сложная, но, в общем, удалось ее решить. Вот. Получился ответ такой, что да, действительно, электропроводность, активная проводимость такая, потери растут с ростом частоты по кривой такой характерной для дебаевской кривой. То есть сначала медленно, потом круто возрастает, потом точка перегиба и снова выходит на насыщение. Вот такая кривая электропроводности. А диэлектрическая постоянность, наоборот, значит, сначала она мало меняется, большая, потом в этом же диапазоне резко падает и выходит на новое значение, меньшее, уже там, на высоких частотах. Вот. То есть это все нормально, как мне показалось, но потом я нашел все-таки статью Максвелла там, в трудах 1905-1910 года. Вот, познакомился с его работой, увидел, что он решал ту же задачу, но был удивлен, почему же результаты у нас разные. У него все выражается через диэлектрическую постоянную и электропроводность, ну и размеры геометрические. А у меня так просто не сводится. У меня отдельно там концентрация и подвижность носителей заряда, ну и диэлектрическая постоянность. Вот, я долго удивлялся, что же, где же я ошибся, почему так. А потом я понял, что я не ошибся. Это просто Максвелл неаккуратно решил. Дело в том, что он нигде не говорил, при каких условиях он решает. А надо сказать, его теория широко применяется. До сих пор все пишут Максвелла Вагнера и пользуются его формулами. А на самом деле формулы верны только если это макроструктурная поляризация. То есть если дебаевская длина много меньше, чем размер, характерный размер неоднородности. Вот. А я-то решал без этого условия. И решил задачу полную. И тогда я быстренько взял предельный переход и получил формулу Максвелла. Вот. То есть оказалось, что Максвелл это является асимптотический случай более общего, общей ситуации. Вот. И тогда я уже набрал смелости, послал печать. Работа была опубликована в «Физике твердого тела». Она до сих пор цитируется. Вот. Уже 60 лет. Это было в 62-м году, вышел. Вот. Где-то там больше 300 цитирований я обнаружил. И недавно второе дыхание пришло. Опять я встречаю в печати формулу Трухана, модель Трухана там. Оказывается, в электрохимии полимеров сейчас вот, очень актуальны вот такие гетерогенные проводящие системы. И для них вот мой подход казался продуктивным, но там его уже совершенствовали, но, в общем-то, в основе лежит вот мои уравнения. Так что это удачная работа такая была. Ну, оттуда сразу следовало, что надо, если да, Максвелл Вагнер в оценке вот этой частоты критической, выше которой нужно зайти, чтобы мерить электропроводность уже правильную, соответствующую внутренней. У Макса Вагнера эта частота, ну я ее назвал частотой дисперсии, она на много порядков отличается от того, что на самом деле нужно в микроскопической, вот на клеточном уровне, на молекулярном уровне, там дебаевская длина соизмерима, а иногда и больше, чем размер неоднородности. И там Макс Вагнер не работает. А из моих формул следует, что надо забраться в сантиметровый диапазон, там будет все правильно. Вот. Ну, тогда я начал думать, как это сделать. Ну, придумал, сделал установку. И начал мерить. И увидел, что там, значит, электропроводность меряется. Все нормально. Но, правда, сразу обнаружил, что есть мешающий фактор. Это влага, которая есть у белков и у других полимеров. Ну, подсушивать можно там. Результаты измеряются, становятся более такими приемлемыми, но сама подсушка-то противопоказана, потому что может менять структуру биополимера. Вот, и я подумал, что как бы обойти это дело, потому что вода, она, ну, она действительно влияет на электропроводность как таковую, но она еще вносит дебаевские потери, диэлектрические потери в 3-сантиметровом диапазоне, где я работал. Там довольно она сильно поглощает, уже как полярный диэлектрик. Вот, мнимый компонент у нее диэлектрический постоянный, большая. Вот, я начал думать, как это обойти, и сообразил, что надо мерить подвижность. Не проводимость, куда вносит вклад дипольные потери, а подвижность, холловскую подвижность. Туда не входит дипольные потери, потому что диполь эффект холла не дает. Вот, начал думать, как это сделать, пришлось построить теорию эффекта Холла на СВЧ. Вот. Теория получилась довольно хорошая, она предсказала много неожиданных эффектов. Вот. Она тоже опубликована была, и тоже, в общем, вызвала хорошие отклики. Но пришлось думать, как это экспериментально сделать. Теория это теория. Вот. Но удалось придумать. Значит, как это сделать? Я придумал, что это можно делать по вращению плоскости поляризации колебаний в резонаторе. Если там есть образец в магнитном поле, значит, вот он будет, эффект Холла будет поворачивать плоскость протекания тока и возбуждать там ортогональный мод. Ну, я так и сделал. Значит, сделал такой резонатор бимодальный. Вот, научился с ним работать, настраивать его. И начал мерить эффекты Холла. И удалось померить на белках, на гемоглобине, там, на ДНК. Оказалось, что действительно они полупроводники, и подвижность у них от нескольких единиц до нескольких десятков сантиметров квадратных на вольт секунда. То есть это такие, ну, не промышленные полупроводники, но нормальные там. Скажем, у двуокиси титана там подвижность тоже единичка. У окиси цинка там где-то около сотни подвижность. То есть белок в этом отношении не такой уж плохой полупроводник. Вот. ДНК, кстати, оказалось, я же мог при этом знак носителя мерить. ДНК оказалось дырочным проводником, полупроводником. Подвижность у него там где-то двойка, а подвижный, а знак дырочный. Вот лет 7, может быть, тому назад в Nature вышла статья, по-моему, англичане сделали. Они померили электропроводность ДНК. Они положили молекулу ДНК между двумя проволочками. В электронном микроскопе было видно, что проволочка легла на два контакта. Они приложили напряжение и померили сопротивление этой ДНК. И опубликовали. Но как сенсация, как впервые измеренные. Я пересчитал их цифры на свои. Оказалось, что проводимость такая же, как я померил. Но только я еще померил подвижность и знак подвижности носителей. Они этого не умеют, естественно. Вот, так что мне удалось где-то лет на 40 опередить их результаты. Но я все это публиковал, и одно время это усиленно обсуждалось. У меня была переписка обширная и с американскими учеными, и с японскими, и с английскими особенно. Вот, там, значит, воспроизводимые результаты, ну, было какое-то такое оживление. Вот, в те периоды. Ну вот, а к этому времени подошло время защищать диссертацию. То есть, ну, сначала кончился срок аспирантуры.
Аспирантура была физтеховская или...
Физтеховская, да. Физтеховская с базой в Курчатнике.
Угу.
Вот. Ну, 3 года пролетели, естественно. А надо сказать, что Франко Мининский сам увлекся этой проблемой. Он разменял своих сотрудников-теоретиков на инженеров. Вот. Ну, поскольку сам руками-то он не работал, то он меня запрягал. И значит, он выпросил у Курчатова, тогда еще живой, мне даже удалось с ним за руку поздороваться незадолго до его смерти. Вот, а потом Александров, тоже я с ним контактировал. В общем, выделили нам зал от малого циклотрона, его к тому времени разобрали, и остался зал примерно метров 150, наверное, квадратных, и к нему несколько комнат так прилегали. Вот это все отдали Франко Мининскому, а он отдал мне, и я фактически руководил с этим коллективом, там человек 10 было, инженеров, техников. Сам Франко Мининский иногда заходил, но я там каждый день крутился. Поэтому аспирантское время пролетело вот с такими организационными научными делами. И диссертации, конечно, к концу еще не было. Вот. И настало время распределения. Это было... Тоже картина для кинофильма какого-нибудь, как там разыгрывают. В это время физтех понял, что он растет, и нужно увеличивать штат постоянных долгопрудинских преподавателей. Потому что совместители – это квалифицированные люди, но они не могут заниматься организацией работы, воспитанием студентов и так далее. Вот. А я долгопрудинский житель. Вот, лакомый кусочек для администрации. И на распределении, да, а я не мыслил себе иначе, как работать в Курчатовском, продолжать работу. На меня сделали заявку через глава, там все нормально. Я с этой заявкой на распределение прихожу, а мне говорят, вот мы направляем вас в Томск. Как в Томск? Вот Томский университет нас просит помочь вот мы вас туда направляем. Я говорю, да ну что, вот же Курчатский институт, вот. Нет, вопрос так не стоит, вот, значит, надо Томск. Ну, или мы можем предложить вам остаться на физтехе. Я говорю, да какой физтех? Я никогда не собирался быть преподавателем. Что вы, значит, вот, я там. Я еще диссертацию закончил, там у меня работа осталась, там коллектив у меня. Вот. Ну, нет, значит, вот вопрос стоит так. Либо Томск, либо Долгопрудный. Я отказался подписывать распределение. Пошел звонить Франку Минецкому. А он в эти дни лежал с инфарктом. Ну, уже дома был, но не вставал, лежал. И обычный голос его такой бодрый, мы часто разговаривали по телефону, а тут он, ну, Эдуард, ну что я могу сделать? Ну, соглашайся. То есть он совершенно был выбит из колеи. Очень обидно было. Ну, я поговорил еще со своим старшим товарищем, Станиславом Мироновичем Козевым, который был на этой комиссии по распределению. Чем мне, как себя вести? Он говорит, а что ты боишься-то? Ну, вот мы возьмем тебя на кафедру физики, значит. Я говорю, да у меня диссертация еще не готова. Ну, сделаем тебе расписание, чтобы ты ездил туда спокойно, доканчивал. Вот, а тут, а мы с ним в волейбол играли в одной команде. Он говорит, а тут вот будем играть в волейбол, там, и что ты? Вот, ну, пришлось мне согласиться, деваться-то некуда, согласился я. И таким образом, с этого момента я стал преподавателем, которым никогда не собирался быть.
На кафедре физики?
Да, на кафедре физики, да.
Сейчас, а Козел, ну, тот самый, который задачник Козел, да?
Да, конечно.
А, я ему экзамен дал.
Ну, известный профессор, автор многих задачников, ну и так далее. Вот. До сих пор работает нормально. Он старше меня на 5 лет. Вот, и с этого момента жизнь моя сильно изменилась, потому что мне сделали нагрузку довольно большую. Ну, говорят, что там немного, на самом деле заложили там, была такая Наталья Ивановна, да, ее звали, или даже Васильевна, да, Наталья Ивановна, да, Петеримова. Она была замдекана ФАПФА. Вот, и она была, ну, секретарем, что ли, на кафедре физики, она там расписание составляла. И она мне вкатила 24 часа в неделю. Это очень много. Ну, лабораторные работы и семинарские занятия. Вот, поскольку я первый раз преподавал, ну, физику я знал прилично, но все равно. Одно дело для себя, другое дело, значит, со студентами общаться. Задачи решать-то. Вот, так что пришлось потратить время на повторение, освоение всего этого дела. Ну и ездил туда где-то там раз-два в неделю туда доделывать диссертацию.